Братья, мы снова обратим наше внимание на историю Израиля. Вот. И так как на то, как Господь вел народ свой. Я прочитаю место, записанное в первой книге Царств, 24 глава, с 18 стиха. Это слова Саула. С 18 стиха, 1 Царств, 24, с 18. «И сказал Давиду Саул, ты правей меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво. Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей». Братья, особенность жизни Давида, она заставляла даже противников его свидетельствовать, что велик Бог. И Саул, вот так вот, видя жизнь Давида, он такое делает заключение. «Царство Израилево будет твердо в руке твоей». Знаете, братья, царство церкви, оно тоже будет твердым, если мы будем поступать по образу Давида. Ну, говоря о служении, которое совершал Давид, Саул, я немножко буду и повторяться. Сегодня мы бегло пройдем первое начало этого пути и потом пойдем дальше. Я здесь на доске записал как бы название. Отношения Саула и Давида, своего рода, можно сказать так, отношения отверженного и избранного. Братья, это не только можно касаться истории жизни церкви, это можно касаться даже нашей жизни, как личности человека одного. У нас есть, Священное Писание говорит, что плоть и кровь Царствие Божие не наследует. Она уже отвержена. Это ясно сказано Священным Писанием. А с другой стороны, есть то, что избрал Господь. Наша новая жизнь. Господь пробудил нас. И если разглядеть так, можно такую аллегорию провести духовной жизни, внутренней жизни человека, души, отдельной души, личности. С одной стороны, есть отверженное, а с другой есть избранное Богом. И они, наверное, похожи, их жизнь похожа, как вот отношения Саула и Давида. Всю жизнь преследует, плоть преследует духовное, а одерживает то победу. А духовное остается выше. И если говорить вот так, аллегорию такую проводя, можно сказать, что Саул, когда свидетельствует, царство будет твердо в руке твоей, и плоть тоже признает, что в духовной жизни дух, он имеет больше значения. Ну, братья, это небольшое отступление. Я хотел бы, чтобы мы открыли то, что у нас подготовлено о жизни Давида и Саула. Кто-то, может, карту себе составил, кому-то я все-таки дал ксерокопии, вот, может, там кто-то для себя потом тоже составит. Потому что я переживаю, братья, ксерокопия – хорошая вещь, но она так немножко нас заставляет расслабляться. Проще перекопировать, чем почитать Библию. И во многом, братья, я скажу, что некоторые считают, проще взять словарь и посмотреть, чем листать Библию. А я думаю, что лучше полистать Библию. Потрудись с Библией, если уже не получилось – возьми справочники, симфонии, дополни, но не подменяйте. Просто это я замечаю, есть и программы, и кто-то пользуется, может, компьютерными какими-то разработками. Скажу, братья, как они заменяют Священное Писание? Лучше взять просто Библию, перелистать, вы найдете много того, чего не ожидали, когда исследуешь Писание. Итак, братья, рассуждая о жизни Давида и Саула, мы говорили, что Давид был взят из Вифлеема Саулом для того, чтобы Саул мог найти утешение для себя. Он играл ему на инструменте. Вот. В дальнейшем мы видим, когда произошла при Сакхофе битва, и Давид выступил против Голиафа, была одержана победа, и Саул берет его к себе во дворец. Но уже тогда у Саула появляется серьезное подозрение о том, что Давид будет царем. И возникает неприязнь и вражда против Давида со стороны Саула. Эта вражда проявилась уже тогда, когда однажды нашел дух злой на Саула, и он пытался убить Давида, кинув в него копье. Давид, видя такое отношение к нему, бежит в раму к Самуилу, что для того, чтобы и узнать, а может быть, утвердить свое помазание, может, просто бежал к пророку, что делать дальше. После того, как он был в раме, он еще встретился с Иоаннафаном, другом своим, сыном Саула. Встретился, у них была беседа, и Давид начинается бегство Давида. Саул высказывает свое намерение убить Давида, обвиняет в этом Иоаннафана, что Иоаннафан сговорился с ним. Но Давид бежит, убегает, узнав о планах Саула, Давид убегает дальше и бежит в священнический город Номву, где была скиния, где лежал меч, где были священники. И, получив там хлебы, взяв меч, он бежит дальше от лица Саула, потому что видит его преследование. Пытался он убежать в Геф, в землю филистимскую. Но, бежав в землю филистимскую, там он с Гефа он бежит потом в Адалим. Там были пещеры, куда к нему собрались люди. И мы уже читали с вами, что эти люди были обиженные, отверженные. Люди должники были. И они собрались к Давиду, чтобы вот под водительством Давида иметь вождя, как Давида. Собрались сильные люди. После этого Давид скрывает семью свою, отца и мать, отводит их в землю Моавицкую. В земле Моавицкой он получает свидетельство, встречается с пророком Гадом, который говорит о том, чтобы он возвратился в землю иудейскую. И Давид решается возвратиться в землю иудейскую, и при возвращении в эту землю к нему приходит священник Авиафар, которого жизнь сохранилась, когда истреблялся город Номва. Он пришел к Давиду и рассказал, что сделал Саул со священническим городом. И так у Давида появляется священник с ефодом, который вопрошает Господа. В этот момент Давид узнает о трудностях в земле иудейской, узнает о переживаниях города Кииль. И здесь сердце Давида не выдерживает. Он вопрошает Господа, понимая, что этот город нуждается в помощи. И собирает своих людей, идет, оказывает помощь для этого города. Оказав помощь Киилю, вот первая книга Царств, 23 глава, эта история рассказывается. Он вопрошает Бога, узнает, что Саул собирает войско, узнав, что там Давид находится, Саул снова преследует Давида. И преследуя Давида, Саул приступил к Киилю. Давид узнает, что, вопрошая Господа, узнает, что жители Кииля, они отдадут его в руки Саула. Здесь можно увидеть, что в то время на Давида не смотрели, как на помазанника Божьего. На него больше смотрели, как на разбойника, который вторгся в чужие территории. Он был лишним в царстве. И на него смотрели, как на того, который создает беспокойство в государстве. И поэтому отношение этих жителей было. Да, они получили освобождение, но не от Саула, и они решаются выдать, чтобы сохранить свой город. И для того, чтобы не погибли жители, Давид принимает решение уйти дальше. И из Кииля он бежит уже в пустыню Зифа. И там тоже узнает, Саул его преследует в Зиф, и там тоже он узнает о том, что жители Зифа, они проявляют инициативу, чтобы предать Давида в руки Саула. Но Давид узнает об этих замыслах и убегает с этого города. Эта история, она рассказывается, тоже вот книга «Первое царство», 24 главе. Даже там, да? Вот. И там происходит еще событие, как раз вот первая книга Царств, 24 глава, происходит событие. Это Энгади, вот здесь у меня точечка просто стоит на карте, середина Мертвого моря где-то, в этом месте происходит еще одна встреча, когда Саул, преследуя Давида, заходит в пещеры и абсолютно не знал о том, что в этой пещере скрывается Давид и его слуги. Здесь, братья, происходит сильное испытание и для Давида, и для Саула. Священное Писание свидетельствует, что люди, которые были с Давидом, они говорят, ну вот наступил день, когда Господь предал в руки твои врага. Знаете, всегда в нашей жизни есть такое искушение, когда кажется, ну вот Господь ответил на нашу молитву. Вы будете такое переживать. Легко, просто, сам в руки пришел. Все легко получилось. Не всегда в этих случаях надо торопиться. Не всегда. Вот Давид очень хорошо понимал духовную сторону всего этого. Он понимал этот момент, что нет, не будет руки моей на помазаннике. Вот как-то он четко себе поставил эту границу. То, что дал Бог, это от Господа. И даже если оно отвергнуто, но оно от Господа. Это Бог так поставил. Его размышления такие были Давида. Он не спешит быстренько вот разобраться с Саулом, сейчас вот уничтожу все, и сейчас царство будет в моих руках. Не, Давид говорит, не будет моей руки на нем. Он понимал, что жизнь духовного человека, брань духовного человека, это не брань меча, это брань внутренняя. И он конкретно это понимает. Вот интересно, что у него такое вот откровение в сердце было. Это Господь сделает, если надо удалить его, Саула. И даже отрезав край одежды, Священное Писание свидетельствует, отрезал край одежды, вот, и потом больно стало сердцу ему. Что он даже одежду его повредил там. Это стало больно. Вот. В дальнейшем происходит у них очень там, конкретный диалог такой, когда Давид обращается со словами к Саулу и показывает свое положение. Братья, как часто, будучи правым, полезно видеть свое положение. Помните, как Давид себя называет в отношении кого Саул преследует? В этой главе 24. Вот взгляд Давида на себя. Он говорит так. С 15 стиха. «Против кого вышел царь Израильский?» Братья, вот само даже обращение к Саулу, он его как бы подымает. «Ты царь Израильский». Он как бы его достоинство подымает. Говорит, «Ты царь Израильский». А вот он о себе свидетельствует в этом же стихе, 15 стих. «За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одной блохою?» Братья, как тяжело, когда ты прав, признать себя пониже. Знает, что прав, но говорит, что я пред царем? Вот ты царь, а я кто? И он четко поставит свое положение. Если говорить с точки зрения царства, я вот блоха, я вот все. Но с точки зрения правды перед Богом, Давид так говорит. «Господь да будет судьей и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». С одной стороны, такое унижение, с другой стороны, но Господь со мною, и Он спасет меня. Вот это возвеличивание Бога в жизни своей, это очень важный момент вообще служения нашего пред Богом. Уметь возвеличивать руку Господа, уметь видеть свое положение и видеть руку Господа в нашей жизни. Давид очень хорошо это понимал. И вот здесь вот исповедует он свое, исповедует свое положение в мире, в царстве, как личность, как часть царства, он блоха, как избранный Божий, Бог заступится за меня. И он четко это понимал. Это же потом сказал и Саул о нем. Братья, эти принципы очень хорошо, когда в жизни нашей мы наблюдаем. Потому что, может, как-то жизнь наша, она такая, среди мира этого. Мы говорим, мир отверженный, все плотское все отвержено. Братья, не забывать положение, что Господь поставил. Вот. И в то же время помнить, что во всем есть рука Божия. Имея это такое твердое упование, Давид исповедует перед Саулом, и мы читаем в Священном Писании, что в этот момент прекратилось преследование. И преследование прекратилось. Братья, вот когда мы правильно исповедуем свое положение перед Богом, то, что отвержено в этом мире, что не наследует Царство Божие, им остается только руками развести. Так немножко пример про рыбошапку привели. Я думаю, что здесь очень тоже важный момент. Он не стал говорить, что я прав, не стал ничего доказывать. Ну, я такой же, как вы. Они его спрашивают, он такой же. Вы меня спрашиваете, а я его спрашиваю. Ну вот, что делать? Так и здесь, братья, хорошо, когда это мы четко понимаем. И вот после того, как уходит, уже это было, значит, в Энгадде, это событие. Вот. Еще важный момент возникает в жизни Давида. Он идет на Кармил, посылает людей на Кармил к человеку Навалу, которому он оказывал помощь. Вот. Оказывал помощь, сохранял стада его. За счет того, что Давид был рядом, ни филистимляне не разорили его стада, ни дикие животные не могли так свободно, вольготно чувствовать возле этих стад. Почему? Потому что рядом был стан Давида, и он оказывал помощь. И Давид обращается к этому человеку, чтобы он выдал провизию, оказал помощь. Оказал содействие. Но мы видим, как решение Навала какое было. Навал отказывается выдать провизию. И вот его отношение. Много стало беглых рабов. Да, то есть высказывает свое мнение, что Давид, ты не царь, вот, ты просто беглый раб. И мы видим, что решение Давида было пойти истребить всю семью его. И там ему находится жена Навала, которая своей мудростью спасает дом свой. Своей мудростью. Братья, вот так рассматривая историю Давида, есть одна ошибка, которую делают художники, на которую попадаются многие верующие. Часто, может, вам приходилось смотреть, как изображается Давид художниками. Чаще всего это миловидное лицо, даже немножко женственное такое, такого представляют. Вообще Давид был воин. Он был довольно очень мужественный человек. И довольно-таки жесткий, как серьезный воин. И изображения Давида, они часто очень просто искажают его образ. И люди представляют Давида какого-то такого, ну, мягкого, что ли. Ну, как всегда почему-то принято. Если духовное, то обязательно мягенькое такое, нежненькое, добренькое. Вот это духовное. Братья, это серьезный обман. Духовное – это величие Божие, это слава Божия. Это святость Божия. Это исповедание могущество Божие, это серьезные воины духовные. И там нельзя так вот мягкими быть. Там надо быть святыми и неизменными. Это положение света. Задумывали, что свет не настолько мягок, как кажется. Вот. Он мягок, потому что он отдается очень мало. Но если его усилить, то он принесет очень много переживаний, может принести. Поэтому хотелось отметить, Давид был мужественным и воинственным человеком. И характер его был не настолько вот мягкий. Он мог твердо поступать, если серьезно, так взять для себя изучение характера Давида и прочитать все, что с ним связано. Пожалуйста. Угу. Ладно, эта особенность отмечается в Библии, что светлый волос у него был. Это отмечается его особенность. Вот. Но не сказано, что он был нежным. Таким вот, ну, не то, что нежным, а таким вот, ну, таким слабеньким, что ли, по-детски выглядел, что ли, так. Никогда таким Давид не был. Его жизнь проходила в юности, он был в горах, вместе пастух был, опаленный солнцем. И мы читали, что он гонялся и за медведем, и за львом, то есть физически сильный, не боявшийся опасности, шел навстречу ей, поэтому он из Голиафа вышел. И мнение брата о нем говорит, что этот человек не был настолько безобидный совсем, да? Если о нем сказано, знаю, какой ты, вот, злобное сердце твое. То есть где-то с братом у него были серьезные, может быть, стычки, как это в семьях бывает, да? Там друг друга братья очень хорошо знают. Они не один раз встретятся друг с другом и пообщаются, чтобы потом знать, что они друг другу нужны. Ну вот, его характер в отношении Навала. Не получил провизии, его первое мнение, истреблю весь его дом. Весь его дом истреблю. И вот только Авигея, имея мудрость, она остановила вот такой гнев Давида. Придя к нему, принеся провизию, взяв на себя смелость, ответственность за свой дом, она сохранила свой дом в целости. Братья, это может быть еще один такой, ну, добрый пример в отношении, как-то некоторые, я знаю, братья говорят, сестры да молчат в церквах. И вот так служение сестер отодвигают. Братья, есть, Бог дает в церкви мудрость и сестрам. И бывает, их служение тоже, оно приносит очень много благословений. И своя мудрость дана, они свой дом умеют сохранять. Хорошо, когда мы это четко понимаем в жизни своей, а не так, что я муж, я господин, а как я сказал, так и будет. Вот так думал Навал. И чуть было не истребил весь свой дом таким образом. Я господин. После этого, братья, когда Авигея все-таки, потом уже Навал, он рассказал о том, что могло произойти, мы читаем, что с такой страх пришел Навал, что сердце его остановилось, ну, случился с ним удар. После этого, вот после этого события, Давид дальше продолжает свое такое странствование в иудейской земле, продолжает странствование. И в этом странствовании дальше идет снова, Саул решается снова преследовать Давида. Он не успокаивается. Давид для него остается беспокойством. Вроде, кажется, оставил его, снова решается его преследовать. Не успокоится. И следующая встреча, еще одна встреча, она упоминается в первой книге Царств, 26 глава. Даже чуть раньше. 26 глава. Давид снова оказывается возле Зифа города, где его в пустыне Зиф, и снова жители Зифа, они остаются верны своему царю, они спешат доложить, что у них прячется Давид, и призывают Саула. Они способствуют, чтобы Саул пошел дальше уничтожать Давида. Братья, как часто есть такие доброхоты. Вот и в истории встречаются, и в жизни нашей есть такие доброхотные люди, которые как зифеи. Они только и думают, чтобы вот все духовное выдать плоть. Вот, только и думают. И, значит, они такие советы дают, что многие люди спотыкаются. Вот, и в нашей жизни такое может случаться. Кто-то подходит, такой совет даст, что там нет ничего духовного. Вот надо уметь как-то исследовать жизнь свою и бодрствовать над духовным. Потому что всегда, наверное, такие зефеи придут и скажут, а у нас здесь прячется разбойник-то этот, который беспокойство вам доставляет. Давай быстрее его уничтожай, чтобы порядок в нашем царстве был. И Давид снова уходит, а Саул начинает его преследовать. И вот еще одна встреча, в 26 главе она описывается. Вот. Идет еще одна встреча. Два стана стоят, ночь, нападает сон от Господа. Давид входит в этот стан. И забирает копье, кувшин возле Саула. И потом снова свидетельствует о том, что его намерение совсем нет, чтобы истреблять его. Как он говорит, 26 глава, 9 стих. «Но Давид сказал Авесе, не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, остается ненаказанным». Так Давид опять исповедует свое отношение к Саулу. Кажется, ну он же отступник. Отступник же. И Господь его отверг. А Давид четко видит вот эту границу, братья. И хорошо, когда в жизни нашем поставлены власти, пускай они дело свое делают. Честь мы должны отдаваться. Но при всем этом духовное им отдавать нельзя. Духовное отдавать нельзя. Но враждовать, поднимать руку, входить в унижение, кого-то уничтожать начинать, давить кого-то и выставлять себя. Братья, как это опасно. Авеса говорит, сейчас поражу и все. Подняв руку, не останется ненаказанным. Как часто в жизни нашей, когда мы так превышаем свое положение, мы потом несем последствия. Происходит то, что говорит, о чем сказал Давид. Поднял руку, ненаказанным не останется. Потом есть, ну, возникают у нас переживания и трудности в жизни нашей. Хотя, если вы провести аналогию, вот, аллегорию между жизни, личности жизни, христианина, духовной, плотской. Некоторые говорят, вот это тело меня, значит, там, плоть моя, ее надо смирять. И посты там назначают. Вот. Ради только смирения. Цель только одна. Вот я сейчас свою плоть буду смирять. Братья, это однозначно обречено на провал. Как правило, это кончится тем, что изнеможет и упадет, в конце концов, такой человек. Потому что для чего это он делал? А чтобы на почве своего «я», братья, «я буду смирять» поставлена основа. И в этом отношении, братья, как опасно. Бог дал тело, чтобы человек мог заботиться, управлять жизнью своей. Или некоторые, вот у меня дома все домашние плотские, смирять буду. У нас один дошел до того, что жена должна слушаться. Ага, не послушалась, все, ни есть, ни пить не дам, ни детям, ни жене. Слушаться не умеют. Сам пойдет в столовую поест, а они без денег сидят в квартире. Пускай воспитываются, чтобы слушались меня. До такой степени доходит. Вот. А говорит о духовности. Еще других подучит, как это поступать надо. Он уже господин. То есть он очень твердо решил, что раз я духовный, раз я избранный Богом, я сейчас быстренько разберусь с этим. Вот копье подниму, вот уничтожу, и все, и будет весь вопрос решен. Как многие на этом попадаются. И в учениях еретических, в частности, в харизматических учениях. Именно это такое проглядывает. Вот уничтожить все, что с плотью связано. И туда, под эту плоть, попадает все, даже что дал Господь. То есть полное противление Богу начинается. Давид говорит, кто, подняв руку на помазанника, не останется ненаказанным. Потом болезни, нервные истощения начинаются, одержимость даже возникает. А причина не в том, что там сатана на них сильно набросился. Причина – неправильное положение пред Господом. Сам человек подписал себе приговор. Ну ладно, братья, я увлекаюсь немножко. Но это, братья, аллегорическое толкование. Здесь можно много размышлять, но все равно не увлекайтесь. Не увлекайтесь. Вот. Все-таки смотрите в Священное Писание, учитесь, находите примеры, но бодрствуйте. Бодрствуйте. И вот Давид, хорошо понимая все-таки положение Саула как царя, он снова не истребляет Саула, хотя у него такая была возможность, а снова подтверждает, что он признает его как царя. На это Бог его поставил. И с этим он соглашается. После этого, как он оставил Саула в живых, Давид принимает еще одно решение – уйти снова в землю филистимскую, пожить там. Ему приходится уходить в Геф, и там он встречается с Авимелехом. Нет, я неправильно назвал имя. Анхус. Царь Анхус в земле филистимской, и он предлагает ему место в Сикилаге пожить. Кажется, ну, вроде нашел возможность успокоиться. От Саула вроде как убежал. Братья, покой не остается. Вот. Его пытаются привлечь на свою сторону филистимляне, в виде, раз у него нет общего с Саулом, его пытаются привлечь в борьбе со своими братьями. Но там рассказывается, как Давид делал набеги. Если кто внимательно посмотрит, все набеги Давида, они происходили на юг Палестины. А там помните, кто жил в юге Палестины? Кто помнит там? Какой народ жил? Амалек там жил. Все его набеги были, он воевал. Но он сделал так, что не на Иудею нападал, а делал набеги на Амалека. Туда, в Амалекитинскую землю. Когда Санхус спрашивает, где ты был? А, на землю южную уходил. Но не говорит, какие города нападал. И Анхус создал впечатление. Ну, своих братьев там грабит. Своих братьев грабит. Он же ненавистен стал. Ну, и давай с нами вместе, значит, сейчас воевать пойдем. И Давид вроде как даже согласился вначале. Уже настолько привык жить в этой земле филистимской, что уже вроде, ну и правда, а что тут уж? Завишу от него уже, пойду. И мы смотрим, там, где все-таки мы боимся Бога, сохраняем, Бог заступается за нас. И мы видим, какое отношение князья восстали. Анхус говорит, да ты мне любезный, я тебе доверяю. Бог воздвигает князей, они говорят, нет, чтобы Давид с нами пошел, ни за что. И четко они уже определяют это положение. Ну и это безнаказанным не остается, братья. Вот пока он решал эти вопросы, пойти на Израиль или нет, только решал еще, в планах имел. Бог князей ставит против него, а последствия обязательно случаются. Приходит с Амалека там, народность, Амалек приходит, да? Сейчас не помню, какая, кто напал на него там, на Сикилак. Амалек, амаликитяне приходят и нападают на Сикилак. Братья, ну, что посеял человек, то пожал. Он грабил амаликитян. Стоило ему только уйти из города. Отвлекся от путей Божиих. Тут же Амалек нападает на Сикилак. И так нападает, что когда Давид возвращается, когда его, князья его отправили, он возвращается, народ весь в возмущении против него, говорит, камнями сейчас побьем. До такого состояния возмутил он народ, который был с ним. Но мы видим, все-таки Бог был с Давидом. И вот здесь, в Сикилаге, вот, он, у Амалека отбирает все-таки свое имущество, хотя это через переживания, через трудности, все это не так легко было. Вот. Он все-таки сохраняет это и какое-то время живет. Ну и вот в это время происходит, мы уже изучали жизнь Саула, а у Саула встреча с филистимлянами на горах Гилгульских. Там происходит битва, где погиб Саул, где погиб Иоаннафан. И последнее, может, хотелось отметить еще момент из жизни Давида, из этого вот противостояния Саула, Давида. Можем увидеть в том отношении, когда уже во второй книге царств приносит весть о том, что Саул погиб. Прибегают этот отрок, рассказывающий, вторая книга царств, первая глава. Вот. Приходит, значит, человек из стана Саулова, одежда разодрана, прах на голове. И вот он рассказывает там. Я случайно пришел на гору Гилгульскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад, увидел меня, позвал меня, и я сказал, вот я. Он сказал мне, кто ты? А я сказал ему, я амаликитянин. Вот. Ну и 10 стих. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их господину моему сюда. Доброе дело сделал. Символы царства принес тебе. Сейчас ты будешь царем, Давид. А Давид заплакал. Заплакал. Вот. Он понимал, что здесь произошло что? Вот его плачевная песня. С 19 стиха 2 главы. «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные». И дальше он говорит, чтобы не смеялись вот враги. Оплакивает он Иоаннафана, оплакивает Саула, как царя. Братья, хорошо, когда в жизни нашей мы понимаем четко руку Божию в жизни. Саул очень хорошо это понимал. И Господь его благословлял в этом. Там, где мы понимаем, какая рука Господня над нами, там действительно царство, которое будет твердое. Но дальнейшая история, братья, это уже царствование Давида. То есть мы с вами такую прошли историю с противостояния отверженного и избранного. Вот и так можно назвать эту историю как бы в таком назидательном плане. Братья, хочется, чтобы в жизни, читая Библию, мы всегда находили, что делает Господь, что делают враги Божии, тоже наблюдали. И видели, какие победы оказывает Господь тем, кто остается верен. Верность Господу, она была в жизни Давида. Следующая тема будет уже царствование Давида. И, может быть, здесь можно еще одну параллель привести. Пока у нас есть внутренние трудности, пока у нас есть переживания, как мы бережем сердце свое, думаем о святости, взываем к Господу, молимся. Сколько нам плакать приходится, сколько переживаний, и кажется, Господи, ну как будет дальше? Но проходит это время, наступает время, и в жизни Давида ставят его царем. И здесь можно увидеть, легче стало. Ну, покой наступил. Саула нету. Ты теперь царь. Легче ли стало жизни Давида? появляются другие проблемы. Так может и в жизни нашей. Вот бывают трудности, переживания, вот преследуют нас, трудно. Братья, но наступит время, и царствовать будете, будет свобода. Оказывается, и это не самое легкое время. Там другие переживания, другие трудности, другие уроки, которым учит нас Господь. Хорошо, когда мы внимательны к путям Божьим. Если Бог продлит жизнь, мы вот с вами еще будут курсы. Будем уже тогда дальше разбирать жизнь Давида, жизнь Соломона, построение храма, который Соломон строил. Все это имеет такой вот, можно увидеть действие руки Божьей в жизни человека, человечества и в жизни человека как личности. Все это разбирается с таких с трех сторон. С одной стороны, это служение церкви в мире. С другой стороны, это служение поместных церквей, народа Божьего. И с третьей стороны, это служение личности человека, отношение духовное и отношение плоти, которое происходит в жизни каждого человека. Такая история, братья. Может, вопросы будут или дополнения. У кого-то есть что-то так вот, размышления какие-то по ходу этой истории были. Пожалуйста, братья. Ну, я по этому поводу просто, Игорь, ничего не скажу сейчас. Я посмотрю просто. Вот как-то именно на эту тему погляжу информацию, какую можно собрать. Насколько это. Ну, я не буду, братья, сейчас пока говорить. Попробую узнать что-то. Это можно только из раввинистического, с учения раввинов что-то узнать можно. А так, в общем-то, мне кажется, других источников и нет. То есть с преданий. Что-то с преданий, может быть, что-то еще дошло до нашего времени. А в общем-то, как-то на его внешность, вот как Библия описывает, в общем-то, это так и понимается, что он чем-то отличался от израильтян. Хотя он не особенно выделялся с народа. Мы читаем, когда уже Саул знал, какой Давид, да? И когда происходит победа над Голиафом, помните вопрос, который задает Саул? Чей это сын, да? Кто это там такой? Хотя он же его одевал в латы, он ходил там, пробовал носить и меч, и одеяние носить пробовал. То есть он уже был во дворце. Но тогда никого не интересовало, кто он такой. Но когда совершена была победа, чей же он сын? Сходи быстрее, узнай, чей он сын, посылает уже военачальнику. Сходи, узнай. Вот повеление такое дают. То есть, а вот так как-то он не выделялся из народа. Хотя вроде уже где-то был при дворце, а вот не выделился. И военачальник говорит, да не знаю, кто он такой. Пожалуйста. Да. Да, да. Ну, какой царь смотрит на какого-то там музыканта? Ему главное, музыка, чтобы была. Братья, так бывает в нашей жизни. Для нас, что мы получаем, для нас важнее, чем то, кто это делает. Да? И у людей есть такое отношение к Богу. То есть для нас важно, что мы от Бога получаем. А какой Бог? Нас как-то бывает, людей просто не интересует. Угу. Но Давид вопрошает Бога, стоит ли мне помогать этому городу? Да? И Бог говорит, помоги ему, да? Он идет... Ну. И ответ получил, что предадут. И получив ответ, он освобождает город и уходит с этого города. Тут есть 10 стих. Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Понятно, да? Вот. Поэтому, Давид, пожалуйста. Нет. Он был... Ладно, братья, время наше уже вышло там. Вот. Надо заканчивать. Если еще вопросы есть, просто я, мало ли, что-то я упустил или что-то сказал неправильно. Хотелось, чтобы вы тоже поправляли, чтобы нам не получилось каких-то вот таких неправильных проблем не было потом. Потому что я тоже не могу сказать, братья, я все вам все правильно объяснил, и все это вот так только думаете. Братья, исследуйте Писание. Пожалуйста. Так. То есть избегаешь бывают серьезные проблемы, создаем мы сами. Получив ответ от Господа и не послушавшись Бога, мы создаем проблемы. А хорошо, когда мы поняли намерение Божие, послушались, повиновались голосу Божьему, и тогда и мы сохраняем, да, и те, кому мы помогали, они не пострадают. Но кто-то мог сказать, Давид вопросил Бога, что придет? Придет, да? Он уходит из города, и Саул не приходит. А зачем я тогда ушел? Бог, может, неправильно ответил? То есть не создавать прецедента вот этой войны, чтобы приходилось потом с Саулом воевать. Он всегда избегал и войны этой. Нету. Нет. Неизбежности судьбы, есть такая вера в неизбежность судьбы. Братья, это серьезная ересь, с которой мы можем встречаться. Вот. Неизбежность судьбы. Все зависит от того, если мы ходим правильно перед Богом, и судьба наша будет благословенной. Если ты нарушаешь заповеди Божии, не ропщи на Бога потом, что Бог мне судьбу такую дал. Да не Бог тебе судьбу такую дал, да? Бог сотворил человека правым, но люди пустились в различные помыслы. Вот. То есть проблема всегда скроется, все-таки судьба человека, она кроется, в общем-то, от его хождения перед Богом, его положения перед Богом. И здесь очень важный момент. Вот как раз вопрос социальных программ, с которыми мы сталкиваемся. Одна из проблем людей, они не слушаются Бога, у них совершаются социальные потрясения. Кто-то попадает в дома инвалидов, попадает, дети сироты остаются. еще другие болезни постигают людей серьезные. Теперь что делает мир? Он говорит, вы церковь, идите помогайте. То есть люди нагрешили, а теперь вы бросаете свое благовестие. Зачем вам этим заниматься, о Боге проповедовать? Вот там больные, идите им проповедуйте. А здоровым не надо проповедовать, пускай они по-нашему живут. А начинать-то надо откуда? Надо, чтобы жизнь их менялась, чтобы потом вот этих домов не пришлось развивать их. А получается, раз туда пошли, эти дома еще больше будут увеличиваться. Людей там будет еще больше увеличиваться, потому что грех увеличивается. Да, там скажут много, но Бог к чему призвал церковь? Не исправлять грех там где-то, последствия греха, а призвал начинать, чтобы сам грех удалять, против греха выступать. А последствия греха они сами восстановятся. Понятно, да, принцип вот этот вот? Но я не знаю, что не надо помогать людям, вы тоже не подумайте так. Помогайте, вы проповедуете, но помните, что церковь в основном призвана проповедовать тем, которые еще не дошли до такого состояния. А проповедуя им, показывает, что и вы придете к такому состоянию, чтобы здоровые могли видеть и иметь страх Божий. Ну тогда, братья, все, да? Давайте мы тогда закончим наш сегодняшний урок.